Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят. Блаженні миротворці, яко ті синові Божі нарікуться.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать вторую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой.
Блаженні изгнані правди ради, яко тіхі царство небесное.
Мы говорили о том, что на протяжении всей жизни вокруг Алексея Петровича находились вот просто духоносные люди. Ну, конечно, это было и по вере его, и по святому рождению, потому что у него в роду были святые люди, по молитвам матери.
Матери, теть, да, бабушек, да, всех.
Да, всех.
Вот вы, кстати, сказали о Серафиме Звезденском. Это вообще великий тоже вот исповедник и новомученик, который тогда маме сказал о нем, что Алёша упадет до самого дна, но потом поднимется вверх. Вы знаете, в свое время, когда я читала о митрополите Серафиме, меня поразило, и тогда по-человечески как-то очень было больно, и пыталась я это осмыслить, как же вот так вот, такое вот страдание фактически Иова. Он ведь вел тайны своих духовных чад, все уже был под колпаком у богоборческой власти. И вот у него случается приступ, по-моему, с почками. Острейший приступ такой, когда человек сам от боли, можно сказать, может на стену забираться. Это невыносимая боль. Именно в это время приходят его арестовывать. Именно вот в таком состоянии его забирают, фактически тоже на носилках, и уносят, и все равно делают свое грязное дело, репрессируют. И тогда, я помню, это много лет назад было, какие запредельные испытания, почему именно так все должно было трагически совпасть, почему такой крест тяжелейший. И тем не менее, вот этот красивейший старец с чистым лицом, с глазами чистейшего человека, ведущего духовную жизнь, он шел на свою Голгофу, как в то время многие другие, поднимаясь по ступеням вот этих страданий. И вот такие люди окормляли маму отца Алексея Петровича и самого Алексея Петровича.
Да, я могу ошибаться, но, по-моему, святитель Афанасий Сахаров сказал, ну, хоть этим мы можем в наше время чем-то послужить Богу. Мы, вот, скажем, недостойные пастыри, вот таким образом мы можем каким-то образом искупить недостоинство того времени, которое было. Это наш путь, когда его послали на... Он занимался... Нечистоты вывозил на зоне. И вот тогда он сказал, что это все, в общем-то, укладывается в определенное русло промысла о нас.
Да,
вот
но...
эти страдания.
Да, но тогда вот перекидывая вот эти мосточки, а тот же Алексей Петрович – это мосточек из той еще царской России, потом советской пострадавшей. И в наши дни, потому что он умер в 2017 году, что тогда говорить о нас, о нашей духовной жизни? Ведь автоматически перекладываешь все на реалии сегодняшнего дня. И правда, мы видим, как усугубляются испытания, которые нам Бог посылает. Но Это все невольно возникает, когда читаешь о таких людях.
Да, и возникают не просто параллели, а ты себя волей-неволей соотносишь и с этим временем, и с этими людьми. И, конечно, это целительные книги. В моей жизни они сыграли роль, скажем так...
Играют, скажем, роль.
Играют до сих пор, да. Они меня просто, вы знаете, с костей поднимали вот в самое трудное время, потому что, когда я перечитывала этот момент, когда Алексей Петрович в ссылке, в мороз, по ночам строил дом будущего, больным, истощенным человеком достаточно, и построил этот дом в 40-градусный мороз, и там ему помогали. То есть вот я перечитывала этот как раз эпизод раз за разом для того, чтобы немножечко себя привести в чувство и, в общем, посмотреть на свои немощи вот с точки зрения людей, которые проходили карцеры, проходили избиения, пытки. Вот как раз об этом нужно сказать. Алексей Петрович в этой книге пишет о самой такой тяжелой стороне, о людях, которые, к сожалению, теряли человеческий облик. И избиения, и как бы пытки, насилия. Причем этим пыткам подвергалась и мама Алексея Петровича, уже тогда в монашестве монахиня Таисия. Ей не давали спать, ей светили лампы в лицо. Вот надо сказать, каким образом это произошло, вот как они попали в эту машину. После разорения Дивеева в 27-м году, в 30-м году произошел донос на монахиню Таисию о том, что она вдова врага народа, и вокруг нее собираются определенные люди. И, соответственно, никто не вникал в то, что она вдова не Михаила Арцебушева, она вдова Петра Арцебушева, его брата. А Михаил, дядя Миша, который приезжал к ним в Дивеево не так часто, он был осужден и расстрелян. В 30-м году он был осужден по делу 48 работников снабжения, на которых потом переложили и дефицит мяса и рыбы, и так далее. Он работал в рыбной промышленности, был очень крупным директором рыбопромышленной какой-то организации. И очень быстро было это дело, так сказать, очень много людей тогда пострадало, были расстреляны они. И, конечно, все родственники расстрелянных, они были на карандаше у НКВД.
Так когда приходили потом к монахине Таисии, маме, и говорили, что и вы, и дети осуждены, то есть и сыновья, и она пыталась что-то говорить, он так это описывает про эти холодные, равнодушные глаза, такие полусадистские, которым, в общем, все равно, никто вникать не хотел, что она никакая не вдова, что это... Муж давно умер, и вообще это, она к этому не имеет никакого прямого отношения. Вот машина, все, ты попал в эту колею, и выйти из нее было невозможно.
Да, и вы знаете, как-то это вот на части. Произвели обыск, лишили имущества, и буквально там...
Детские вещи забирали,
да, это все, что они успели взять с собой. И им нельзя было проживать только в определенных местах, они выбрали Муром. Причем я думаю, что тут тоже какая-то рука Божья, что они выбрали этот город, и поселились в домике или наполовине у какой-то сердобольной женщины, долго не могли устроиться. На улице Лакина они проживали. А потом оказалось, что на этой улице Лакина стоял дом, в котором проживал отец Сергий Сидоров со своим семейством. И так случилось, что и монахиня Таисия, две Татьяны подружились. И Татьяна Сидорова, матушка отца Сергия, они вместе оканчивали медицинские курсы и потом долгое время дружили. Вот так все совпало. А в этом доме, в котором поселилась монахиня Таисия со своими детьми, одному было, по-моему, 8, другому 11 в это время. И в этот дом приезжал иеромонах Андрей Эльпсон. Там выделялось определенное место, уже там была потаённая церковь, служились литургии, иногда приходил и отец Сергий Сидоров. Но в основном мы знаем из воспоминаний его дочери Веры Бобринской, что он служил по окрестным деревням, там, где не поминали ни внешнюю власть, ни патриарха уже Сергия. И там еще просто об этом не знали, и там он мог свободно служить. И, как правило, вот эта потаенная церковь устраивалась в таких домиках где-то на окраине города, с видом на лес, где-то, может быть, чердачное помещение. Причем Алексей Петрович описывает, по-моему, это он описывает обустройство этой потаенной церкви. Там были холщовые занавеси, на которых висели такие иконочки, бумажные иконки. И это был иконостас. Облачение было марлевое, да, из марли. А такие дома были и в Киржаче, и в Верее, и в Дорохово потом, где в начале войны окажется его мама, монахиня Таисия. А вместо сосудов священных, вместо потира, была бокал хрустальный или рюмочка, ложечка обычная вместо лжи. таблицы, вместо копье ножичек. И это все на время вот этой тихой потаенной литургии это выносилось. Как только литургия заканчивалась, помещение вновь превращалось, ну, в обычную комнату. Все это убиралось или клалось на видное место. Допустим, марлевое облачение клалось на видное место, чтобы не вызвать никаких подозрений. И тут я вспоминаю то, что вспоминает Мария Сергеевна Желновакова о такой же потаенной церкви, у отца Серафима Бедюгова в Загорске.
Вот я только хотела сказать, что в Загорске было то же самое, и очень мало раскрыта эта тема вот, существования потаенной церкви. И, кстати, мама Александра Меня, она относилась вот как раз к этому тоже. Вот.
К этой, да.
И что мы как-то вот говорили даже с отцом Андреем Спиридоном, что, к сожалению, это такая часть истории жизни нашей церкви, она мало освещена.
Обязательно нужно сделать отдельную передачу, потому что вот по ходу подготовки к этой передаче я нашла такие интересные имена, которые для меня еще, вот, например, Нина Владимировна Тропани, которая написала книгу воспоминаний об этой потаенной церкви и о святителе Афанасии Сахарове. Она вспоминает и о своем там, о ссылке в Казахстан, и она как раз участвовала в этом во всем. Это уже мы говорим, уже, знаете, не о Муроме, уже говорим о другом месте. Потом я обязательно к этому вернусь. Но тема очень интересная. Интересная, потому что когда Мария Сергеевна Желновакова, она была тогда еще девочкой, 30-е годы, она девочка была, присутствовала при богослужении в потаенной церкви. Это было шепотом. Богослужение проходило шепотом, очень тихо, не привлекая внимания. И если кто-то там повышал голос, все вставали на дверях, кто-то стоял. И отец Серафим Петюков тоже присутствует в книгах Алексея Петровича. Он о нем тоже рассказывает. И об этой как раз потаенной церкви. Все эти люди между собой были связаны. Туда же приезжал вот на квартиру, где жил иеромонах Андрей Лепсон, приезжал туда и отец Михаил Шик.
Вот, я, кстати, только у Алексея Петровича узнала о том, что отец Михаил Шик, он был в Первую мировую войну героем, полным георгиевским героем. Да. Я никогда этого не знала. И принимал он уже священство, уже после революции, абсолютно сознательно, на какой крест он идет. Ну, то есть человек – это потрясающего мужества. Что такое в то время стать полным георгиевским кавалером?
И его имя есть в храме Христа Спасителя.
Да, в перечислении.
Получается так, что Алексей Петрович оставил записки. Он написал о семье отца Сергия Сидорова. Сказал, что семья была многодетная и страшно нуждалась. Мы говорили, что его мама и матушка отца Сергия дружили и вместе работали. А Вера Сергеевна Бобринская рассказала о том, что в своей книге «Воспоминания записки священника» книга, и там ее воспоминания об отце. Она написала о семье Алексея Петровича Арцебушева. Я хочу вот этот как раз кусочек зачитать, потому что это живое свидетельство. Вот я говорила о том промысле, когда эти люди, будучи в гонениях, встречаются между собой. Это, конечно, очень важно. Вот Вера Бубринская пишет: «В Муроме отец Сергий сблизился с семьей Арцебушевых, живших недалеко от нас на улице Лакина, дом 43. Замечательная была жизнь семьи Арцебушевых, хотя внешне она казалась самой обычной. Татьяна Александровна Арцебушева работала медицинской сестрой. Ее сыновья Серафим и Алексей учились в 16-й средней школе, в которой учились и дети отца Сергия». То есть это Борис, Татьяна и Вера, и еще Алексей маленький. Он еще, по-моему, не учился в школе. И маленький серый домик на улице Лакина добродушно смотрел своими окошками на заросшую зеленой травой улицу. И только друзья Арцебушевых знали, что в этом домике, в комнатке с окном на огород, есть тайная церковь. Чудесные старинного письма иконы, немеркнущий свет лампадок. И в то время, как действующие церкви Муроме закрывались одна за другой, в этой шли потаенные службы. Служил отец Сергий, служили и другие священники. Так приезжали из Москвы в Муром и служили литургии в этой тайной церкви отец Андрей Эльпсон, иеромонах из Москвы, отец Михаил Шик. Много было тогда в Муроме и монахинь, и закрывавшихся монастырей. Они жили на квартирах, большей частью у старушек, работали на дому для швейных фабрик, стегали одеяло, вязали. Отец Сергий почитал одну из монахинь, особенно известную в качестве врача-гомеопата и впоследствии погибшую в лагерях. Сама Татьяна Александровна Арцебушева в девичестве Хвостова, дочь министра внутренних дел России, была тайной монахиней в миру. В ее домике в задней половине жили монахини из Дивеевского монастыря, кормили стеганиями одеял. В конце 1937 года Татьяну Александровну арестовали, связанную с существованием потаенной церкви. Ее отправили в город Горький, в Нижний Новгород тогда. Освободили через 8 месяцев. В это время произошла смена главных палачей. Вместо Ежова пришел Берия. И потому часть последствий была освобождена. Вот здесь очень важный момент в воспоминаниях Веры Сергеевны. «Помню, как худая, с пожелтевшим лицом пришла к нам Татьяна Александровна в монашестве Таисия после своего освобождения. Помню, как, предупреждая вопросы моей матери, она замахала на нее руками. Я дала подписку молчать, я ничего не могу говорить. И только спустя некоторое время узнала я, что Татьяна Александровна прошла во время следствия и через пытки ярким светом при ночных допросах, и через муки жажды, когда кормили одной селедкой, не давали пить. В 1938 году Арцебушевы уехали из Мурома, но семья наша сохранила с ними тесные дружеские связи». Вот это очень важный момент, еще и потому, что все перечисленные вот эти священнослужители, отец Михаил Шик, протоиерей Сергий Сидоров, монах Андрей Эльпсон, еще монахиня одна, Петр Петриков, по-моему, отец Петр Петриков, они все были расстреляны 27 сентября 1937 года на Бутовском полигоне. Специально была вот, и как раз я ехала туда найти вот эту строчку, 20, и все эти имена есть. Это очень важные такие пересечения. Да, действительно, там упоминается момент доноса на монахиню Таисию, когда она была сослана. Но как она из этого вышла, из этой переделки? Она написала...
Луначарского?
Нет, не Луначарского. Она, вы знаете, это еще было до, наверное, вот этого осуждения 1937 года. Я немножко путаю. Очень много было событий. Она написала Михаилу Калинину, «Всесоюзному старости». И напомнил ему историю из его собственной жизни. Еще в дореволюционной России он сидел по политическому делу, и его не пускали на похороны родной матери. И тогда мой отец, пишет она, я дочь Хвостова, да, министра внутренних дел. Вы написали ему письмо с просьбой рассмотреть его это дело, и было дано добро, и вы поехали на похороны матери. Вот я ходатайствую к вам с тем, чтобы вот я с двумя детьми оказалась вдова, и поэтому, чтобы вы пересмотрели мое дело и увидели, что я вдова не врага народа, а вот это брат моего мужа был расстрелян. И действительно, Калинин рассмотрел это дело и снял с них вот эти вот, скажем, вот эту ссылку, они вернулись. А потом уже в 1937 году был этот арест. И видите, она вернулась оттуда не сломленной, но надломленной, потому что действительно, ну, это хрупкая женщина была. И все-таки какие-то допытные методы даже по отношению к женщинам были, наверное, очень нехороши. И, видимо, был какой-то момент, когда она не могла говорить, чтобы никого просто не оговорить, не повредить никому из тех, кто был там осужден по тому же самому делу.
Но сидельцы все становились молчальниками, потому что по-другому было нельзя. Это уже такой тяжкий жизненный опыт.
Да, и можно сказать, что эта вот история, она ее надломила очень сильно. Я помню, как Алексей Петрович писал, что он ездил в Горький, в Нижний Новгород, и стоял в огромных очередях, чтобы передать посылку матери, и хотя бы как-то повидаться, это речь об этом не шло просто. И он видел эту огромную очередь. Представляете, какое огромное количество людей были по всей стране сосланы, и не только в Горьком, но и в других местах. И вот эта огромная очередь из родных, которые стояли на морозе часами, сутками, стояли, чтобы только просто передать записочку, передать. И, конечно, большинство из этих осужденных были осуждены по доносу.
Напрасно.
И жертв было много напрасных, конечно.
Да, и это очень прекрасно смогла описать наша поэт Анна Ахматова, которая сама прошла эти очереди передачи в тюрьмы и в ссылки, и она смогла это в поэтической форме выразить.
Да, вот. Это вот как раз первая часть книги «Милосердие двери» посвящена вот всем мытарствам детства и юности Алексея Петровича. И как раз вот эти вот события маму надломили. В 1942 году она умерла. 47 лет ей всего было.
У нее подорвано сердце было еще раньше, поскольку переболела скарлатиной, заразившись от Алексея Петровича маленького тогда, которого она не хотела одного оставлять в больнице. Она собой пожертвовала как бы. И он переболел в легкой форме, а у нее подорвано сердце. А после таких испытаний...
Да, он рассказывал историю смерти матери, а предварив это тем, что когда он уже переехал в Москву, да, по совету матери он встречался с архимандритом Серафимом Климповым, и среди его чат и друзей, где-то на каких-то квартирах, встречах он повстречал Николая Сергеевича Рахмановского, с ним подружился. Он тогда уже и жил, поселился у него в Якульском переулке, если не ошибаюсь, и пытался учиться на художественных курсах. Это было как раз накануне войны. А мама уже пережила вот эти вещи, она попала в больницу. Был тот период, когда, наверное, не стоит пересказывать содержание этой книги, но это важный такой момент. Было установлено наблюдение с Алексеем Петровичем, были какие-то люди из старых его, кстати, знакомых, которые пытались его склонить к сотрудничеству, да, и он отказывался. Причем вот тут сыграла роль и его актерское какое-то дарование, и умение исчезать из поля зрения, пролезать где-то по черным лестницам так, чтобы никто его не заметил. Забыли мы сказать о том, что в юности он еще попал в театральную студию, там как раз, по-моему,
театр,
да, в театр. И даже намеревался пойти по этой стезе. Но его смущало то, что слишком уж насмешливо театр относился к святыням. Там на сцене изображались священники в таком ключе. Но это, кстати, проникало и в кинематограф. И, в общем-то, это было общим таким явлением. И еще очень важный момент, который описывает в этот период, муромский период, Алексей Петрович, это когда в одну ночь взорвали храмы. И он с горечью говорит о том, что это были не какие-то евреи. Это были русские бабы и мужики, которые за поросенка, за курицу, за лотерейный билет согласились пойти с кирками разбирать эти завалы. И никто не возмутился, что это не просто были там, как сказать, сооружения культа, были памятники архитектуры, а Муром славился своими храмами. И вот неоднократно звучит вот эта нота, что и люди, которые доносили, и люди, которые равняли с землей памятники культуры, архитектуры, вот эти прекрасные святыни земли русской, это были вот народ, который, в общем, может быть, в своем невежестве, а может быть, в каких-то других. Знаете, иногда я читала вот эти оценки этих людей, и мне было немножко не по себе, насколько...
Перекликается с теперешним, сегодняшним
да,
днем.
Да, насколько Алексей Петрович имел право, скажем, осуждать этих людей, но он имел такое право, потому что он был этому свидетелем, он был участником событий, и он говорил о самом низменном, что есть в человеке, и откуда, и когда это низменное поднялось. Причем вот я говорю, он говорит, что это все были наши русские бабы и мужики, то есть наш русский народ, в котором есть часть людей, для которых свои какие-то личные, вот своя рубаха, она ближе
шкурные
к телу.
Интересы.
Шкурные интересы.
Так и перекличка с нашим временем. Мы же видим, что происходит, какие гонения сейчас происходят в государстве, в соседнем нашей братской, не так давно Украине, какое гонение на церковь и как все это народом воспринимается, и какие у нас были не такие испытания, мы даже близко еще не проходили, но постоянные нападки на церковь, любая дискредитация, любая клевета и сейчас воспринимается, и это значит до первого, так сказать, серьезного испытания, мы это можем говорить, что и сейчас. Только спичку поднеси, и из людей, может быть, такое выйдет. Ну, вот такое же, как и тогда.
Да.
Все, человек онтологический, он остается таким, и поэтому в критической ситуации трудно даже сказать. То есть, с чем человек подойдет к серьезным испытаниям? Вот он это все показал на примерах того времени.
Да, и как раз это была часть безбожного народа. Люди, которые предали свою веру и утратили ее.
Ну да? Вот поэтому и революция, и войны, да, и все это как следствие.
Да. И рядом с этим примеры такого подвига и мужества среди наших священнослужителей, которые вот и прославлены в лике святых. И вот тот момент, когда поступали угрозы, Алексей Петрович не соглашался сотрудничать вот с этой безбожной властью, поступали угрозы не только им, но и говорили, что мы вообще можем лишить жизни и тебя, и твою мать. И когда уже в начале войны, вот мы какой-то момент пропустили, почему он оказался не на фронте, когда Алексей Петрович тогда был в Москве и работал, если не ошибаюсь, он электриком устроился тогда работать. Тут нужно сказать о его способности, так сказать, творческой способности устраиваться на какие-то места. Может быть, так сказать, авантюрный дар ему помогал выжить в этом смысле. И когда мама его попала в больницу, он устроил ее в клинику очень хорошую в Москве. Но через какое-то время, буквально накануне он был у нее. И она шла на поправку, речь шла о выписке. Здесь же рядом он встречался с этими людьми, которые его принуждали. Причем какая-то очень такая мутная была история. Принуждали его к сотрудничеству, и постоянно сыпались угрозы. И когда он утром купил вот клубники, хотел маму навестить, он пришел, она прямо вот буквально накануне его прихода во сне умерла. И он до конца жизни мучился вопросом, была ее смерть естественной, связанная с ее заболеваниями, с этими страданиями, которые она прошла, или же все-таки ей каким-то образом помогли? Он там и пишет в этой книге.
Блажени есть их, да поносят вам, и ждену тырекутся к зу глагол на вылжущем нераде.
Вы прослушали вторую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой. Мы говорили о жизни и книгах Алексея Петровича Арцебушева, монаха Серафима. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Когда терпеть мне не под силу людскую зависть, ложь, вражду, тогда на милую могилку за утешением я иду. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь под могильною плитою, вдали от суеты мирской, охвачен мирной тишиною, больной я отдохну душой. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Кругом глубокое молчанье, все сколько здесь погребено, людского горя, нужд, страдания, все успокоилось давно. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Здесь мир и полный примирения, я вновь людей могу любить, и все обиды, оскорбления готов от всей души простить. Вечная память, вечная память, вечный покой подай, Господи. Вечная память,